Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем разговор с поэтессой из Оренбурга Надеждой Ивановной Акисовой и ее внучкой Машенькой.
Иногда мы от усталости и от безденежья ослабляемся. Я вот чувствую, что я начинаю... Вот Машенька здесь промолчала. Я начинаю ворчать на своих детей от того, что я устаю физически. А вот мой отец, он имел в своей душе любовь. Он любил и молился. И как мне сказал батюшка, вы лучше с Богом чаще говорите о детях, чем с детьми о Боге, потому что не могут они нас пока еще услышать. У них еще время набивать шишки в этом мире. А потом уже просто будет, наверное, время, если Господь позволит, и исправлять свои ошибки. Вы знаете, он мне сказал тогда, и я хочу это сейчас сказать всем родителям, не смейте влазить в жизнь взрослых детей, тем более тогда, когда они уже создали семьи. Потому что наши советы получаются все неправильные. Потому что молодые люди любят друг друга. А молодость – это тот недостаток, который проходит сам по себе. Вы знаете, я видела семью, в которой родители растащили семью, которая была венчана перед Богом. Они вдруг решили, что не те это половинки, хотя было наставление старца, хотя было просто венчание перед Богом. Я написала вот такой стих. Господи, хоть бы он хоть кого-нибудь вразумил. В разоренном гнезде не поет песен птица, и тревожную ночью сладкий сон не приснится, и тебе без меня будет так одиноко. Почему же судьба к нам бывает жестока? Я ищу по ночам твои сильные руки и мечтаю, ласкаясь, уткнуться в родное плечо. Я, конечно, привыкну к разлуке, только боль, как живая, сердце жжет горячо. Мы еще не любили, как мечтали, как будем. Мы еще и не жили, как счастливые люди. Мы с тобой и на ноги даже не встали, только просто семьёю быть перестали. А впереди и день, и ночь. Не плачет сын, не слышит дочь. Они еще не родились, а мы во взглядах разошлись. В разоренном гнезде не поет песен птица, и тревожную ночью сладкий сон не приснится. И тебе без меня будет так одиноко. Почему же судьба к нам бывает жестока? Я ищу по ночам твои сильные руки и мечтаю, ласкаясь, уткнуться в родное плечо. Я, конечно, привыкну к разлуке, только боль, как живая, сердце жжет горячо.
Интересно, как вам удалось написать это стихотворение, учитывая то, что, наверное, ваши родители были деликатны и мудры, и с мужем вас никто не пытался разлучить.
Вы знаете, были просто советы. Мои родители были деликатнее, родители нашего поколения. Просто отец спросил, зачем ты, доченька, замуж выходишь за иноверца? А я сказала, что я люблю, и это моя судьба, я вправе сама строить жизнь. Больше он не сказал ничего. И хотя потом я после поняла эту свою ошибку, но вот я говорю уже как бы о современных семьях. Я говорю уже о семьях своих детей, ровесников моих детей.
Но вы не жалеете, что вы тогда не послушались, допустим, отца, не засомневались?
Вы знаете, вот я не жалею. По большому счету, я не жалею, потому что Господь, все-таки ведь если исходить из того, что этот человек не случайно появился в моей жизни, да, этот Господь мне послал такого человека, который просто смог вытерпеть меня, потому что я же ведь как вулкан. Я вот раньше бежала в клуб, а потом я очень резко побежала в церковь. И я очень такой, ну, как бы сказать, эмоциональный человек, и очень много всего во мне. И это очень тяжело. Потому что, вот видите, я пишу стихи о ком-то и пропускаю их через себя. и моя энергия, моя сила, моя любовь, они уходят. И вместе с тем, ведь я же пишу, как бы я сама переживаю эту ситуацию. Вообще мы могли бы просто рассориться, наверное, из-за какого-то стиха. Но мой муж мудрейший человек. Я вообще, чем больше живу с ним, тем больше его люблю. Вы знаете, ну это, конечно, я его люблю за то, что он умеет слушать. За то, что он мне дает увидеть свою собственную глупость, которую я чисто как женщина совершаю. И я тогда не обижаюсь на него. Хотя иногда и даже тут я могу сказать ему, почему ты не сказал мне, как поступить правильно? А он так смотрит на меня и говорит, ну разве бы ты меня услышал? Вы понимаете, это правда. Он удивительный человек. Он никогда не пил, никогда не курил, никогда не повышал голоса на моих родителей. И вы знаете, я просто думаю, я надеюсь, вот если он спас мою душу столько лет бережно, ну как бы удерживая меня, ну от всего там, то, может быть, я спасу его душу, и он придет к вере православной, потому что он видит силу молитвы. Он видит перемены, которые происходят со мной. Он видит уже поступки детей и внуков. Вы знаете, вот Машенька, когда была даже еще меньше, она только-только, как бы вот я пришла к Богу, и она вот сама... Они же дети как бы сами тоже очень много думают. Она сама уже не помнит эту ситуацию, но мы поднимались с ним в гору после дождя на машине. И так получилось, что машина не выехала в гору. И он поставил на нейтральную, она всегда как бы опасно в гору съезжать вниз. И она начала креститься и сказала, Господи, помилуй. Вы понимаете, я сама без слез не могу вспомнить эту ситуацию, потому что я сидела и смотрела просто на дорогу и боялась. А ребенок перекрестился и сказал, Господи, помилуй. Понимаете, вот я хочу сказать, ни одно слово матери, оно не бывает потерянным. Вот потому что я же ведь ей не сказала, Машенька, помолись. Вот именно сейчас ее душа встрепенулась, она перекрестилась, и мы выехали. И он потрясенный сказал, ну надо же, Машка-то, наша Машка, колокольчик, который говорит много и не в строчку. И вдруг она вот так вот сказала. Понимаете, вот она меня поразила. Однажды у нас был юбилей. Ну много детей, ну вроде собрались всей семьей дружно. Иногда она звенит больше бабушки, хотя вы заметили, что я тоже очень много говорю. Но это вот дубль два. И вот она, можно я скажу, ну вроде, ну никакого уважения к старшим, ни степенности, ничего, у деда юбилей, ну что она может сказать? Вы знаете, она меня потрясла. Она встала и говорит, слез, а слов на свете очень много, как снежинок у зимы. Ну возьмем, к примеру, эти, слово «я» и слово «мы». Я на свете одинока, в слове «я» немного прока, одному или одной трудно справиться с бедой. Слово «мы» сильнее, чем «я». Мы семья и мы друзья. Вы понимаете, взрослые дети, они не смогли, ну, просто как бы сказать, ну, отец, там, поздравляем тебя, ну, здоровья тебе, ну, еще раз тебе здоровья. А это, ну, ей было, наверное, лет 6-7. И вот она так вот нам выдала, что, в общем-то, вот удивительно.
Маша, а чему научилась у деда?
Терпение. Наверное, терпение. Он очень... хороший, он всегда умеет слушать, он всегда может сказать, всегда чем-то помочь.
А советы дает какие-нибудь?
Да. Ну, там какие? Дедушка, ну как лучше сделать? Ну, так-то сделай. Дедушка, ну я же не могу уже бабушку слушать. Потерпи, Маш, ну потерпи. Ну сейчас она просто сердится.
Прекрасно.
А вы знаете, вот я, ну как бы я и подсматриваю сама, ну просто вижу чужие грехи, они же правда ведь виднее. Но вот я еще хочу прочесть тех, которые он как бы задел меня. Я увидела, как взрослый мужчина обидел свою старую мать. Словом, конечно, сын обидел мать. И как-то горестно плечи опустились у нее. Сын обидел мать. И вдруг... бессмысленным показалось все ее житье. Было ли в жизни счастье, хоть с горошину? Было ли? Укатилось ли куда? Видела ли в жизни что хорошее? Вот уж старость. Да, бегут года. Раньше-то на все хватало силы. Ломовой лошадью была. Никого помочь-то не просила. Никогда себя не берегла, а теперь и ростом меньше стала. Жизнь-то ведь не сахаром была. крошки со стола смахнув устала, взгляд с мольбой на небо подняла. Господи, прости, не научила, видно, я своих детей любить. На свои лишь полагалась силы, а теперь-то как им жить? Воем воет мир, и люди в злобе на своих, на ближних же рычат. Господи, прости, спаси, помилуй, помоги хоть вымолить внучат. Плачет мать, ее слезинки ангел Богу Вседержителю несет. Кто родителей своих не почитает, тот душе покоя не найдет. А я еще хочу сказать в завершении ко всему сказанному, что тот, кто не воспитывает своих детей с молоду, а тот, кто сам свою жизнь живет своевольно, тот тоже не узнает спокойной старости. Потому что дети даже не осознают, когда причиняют боль. А мы... Вот я говорю о себе, прежде всего о себе. У моих старших детей сломались семьи. И я считаю себя виноватой в этом. В моем саду растут цветы. В них были все мои мечты. Я думала, настанет срок, и каждый расцветет цветок. Их реже стало поливать, молитвой душу согревать и милость Божию призывать, забыв за все в ответе мать. И первый в жизни ураган цветы под корень поломал и опалил их летний зной. Истерзанные все со мной, напою слезой из чаши жизни, уберу сгоревшие листы. Боже, мои помыслы очистив, жизнь вдохни в увядшие цветы. Я не зря завопила в своих стихах: дай мне, Господи, время пройти по земле и собрать жар грехов и ошибок своих. Дай любви и терпенье детей воспитать и во славу Твою сложить стих. Я прошу, но на все будет воля Твоя. Может, времени нет, чтоб продлить бытие. С умиленной душою Тебе приношу сокрушенное сердце свое. Да, без счета грешна и безумно горда я была в этой временной жизни своей. Покаянье плоды мне позволь принести, просвети своим светом детей. Я прошу, но на все будет воля Твоя. Может, времени нет, чтоб продлить бытие. С умиленной душою Тебе приношу сокрушенное сердце свое.
Если вспомнить крестный ход, это был первый раз для вас?
Это было второй раз.
Это второй раз. То есть вы уже ходили
в прошлом году я пошла в крестный ход со своей доченькой. И вы знаете, вот она постарше, она закончила 10 классов в прошлом году. И мы сюда приезжали, она подавала документы в медицинские. Но она поступила в медицинскую академию у нас в Оренбурге. На бюджетное отделение, а на лечебный факультет она поступила. Вот уже год отучилась. Я благодарна Богу за то, что это похоже на очередное маленькое чудо, на милость Божию. Потому что ребенок из многодетной семьи в наше время на бюджетное, в общем-то, отделение она поступила. И она отучилась. И вот, в общем-то, теперь это был крестный ход вот именно с внучкой. Это тоже было, вот, говорю, благодарение. Но я как бы не могу сказать, что это будет ежегодно. И, может быть, вот мне казалось, что у меня все силы кончились именно в этот крестный ход. Я просто подумала, понимаете, вот иногда мы мыслим, что какие-то подвиги нам по силам. Но между душевным, духовным и физическим трудом колоссальная разница, и от одной ступеньки к другой переступить без Божьей помощи и воли очень трудно. И, может быть, вот именно для укрощения моей, опять же, гордости и моего там, для смирения моего, я поняла, что крестный ход. И вот, вы знаете, сегодня в своем интервью я все-таки обидела немножко казаков. Я благодарна им. Я буду век молиться за них только за то, что они все-таки возродили крестные ходы. И вот это правда, это великая милость. Вот у нас ведь мы были с Машенькой, принимали участие в Табыни, был крестный ход с иконой Табынской Божьей Матери. Простите меня, братья во Христе, потому что судить всегда легче, а начинать всегда трудно, и тем более такое большое дело. Ведь многие с иронией смотрят, видишь, казаки, ну видишь, многодетная мать. Ведь все мы, по большому счету, без Бога-то никто и зовут нас никак. Маленькие, простые, смертные люди, да? Но когда мы объединяемся, когда мы делаем великое это дело, тогда на самом деле с нами Господь. И вы невольно для себя делаете большое дело. И я, как простая женщина, мать-крестьянка, говорю то, что ведет, может быть, хоть одного, другого, третьего человека к спасению души, к осознанию своей жизни. Ведь я говорю, посмотрите, ведь я спорила с отцом, я не хотела его слушать. А теперь я готова на любой труд и подвиг, который призовет меня Господь. Но если Бог закроет мне дорогу в Екатеринбург, я тоже это пойму. И я смирюсь, и буду просто сидеть в своем огороде и молиться Богу за своих детей, за всю Россию. И, знаете, вот каждый раз, уезжая из города, я плачу. Плачу от того, что вот это время, подаренное мне Богом в этом городе, и это общение конкретно с этими людьми, где каждый мне был послан для вразумления, для смирения, для спасения. Или я кому-то была послана тоже быть как ласточкой, как доброй вестью к тому, что мы сами-то ничего не можем, а с Богом-то мы можем все. Потому что ведь я сейчас живу не ради себя, а для того, чтобы прославить Господа, потому что Он вложил в мои грешные уста, Он простил мои грехи, и Он щедро наградил меня за это. И вы знаете, я вот написала стих, я читаю его каждый раз, когда прощаюсь. Есть люди на земле, подобно солнцу, они приносят в мир тепло и свет, открыты их сердца, светлы их лица, и их любовь хранит меня от бед. Друзья мои, ведь сам Господь назначает место встречи. И пусть согреет нас теплом и день, и вечер. Ну что разлуки для любви и расстояния? Ведь все равно, всегда, душой я буду с вами. И бережно в душе, храня родные лица, я буду вспоминать о вас, за вас молиться. Пусть благодатная земля нас приглашает в гости снова. Споем мы песни для друзей, согреем словом. Песни на мои стихи поют отец Валерий, Наталья Гражданкина, она сейчас здесь тоже на выставке, Юлия Славянская, это певица из Самары православная, поют в монастырях, в детских садах. Самое главное, чтобы мы несли добро и свет друг другу, чтобы мы поддерживали друг друга, когда нам трудно. И чтобы мы, православные, никогда не гордились, чьи стихи лучше, чьи песни лучше. Потому что все мы делаем одно большое дело. Мы славим Бога. И каждый славит Его своей душой, своим голосом, своим даром, который Господь дал вот именно только для того, чтобы всякое дыхание дославило Господа. В этом году на Пасху я пришла. Это, наверное, был другой праздник. Я пришла в церковь, когда еще церковь была только-только открыта, еще даже люди не собрались туда. И вот перед тем, как перекреститься, я подняла руку для того, чтобы перекреститься, и как бы так вот в небо, и только вдруг в этот момент я услышала пение птички. Еще весь мир спал. Но эта пташка, которой даже не видно было в этой темноте кромешной, вот знаете, вот она заливалась вот только как только могла. У меня опять потекли слезы, потому что я вот всякая тварь, она славит Бога настолько, насколько может. И только человек его предает каждый миг, каждую минуту. Какой-то старец сказал, мы все Иуды, мы все в большом и в малом по очереди, но мы все предаем Христа. А я порадовалась вот этому птичьему пению, перекрестилась и с радостью вошла вот именно в храм. И это было чудо рождения нового дня во славу Божию.
По поводу обманной копеечки, то, наверное, все мы увидели, да, чем может закончиться жизнь олигарха, казалось бы, вот, у которого все есть абсолютно, о чем только можно мечтать. И много детей, и богатство, и все. То есть оказалась полная бессмыслица. Казалось бы, вот почему люди не увидят это и не поймут, насколько это все действительно зыбко?
Вы знаете, это страшно. Потому что однажды я сказала, ну, близкому мне там человеку, ну, скажем так, достаточно состоятельному человеку. И вот она мне сказала, вот знаешь, вот мы не понимаем этого, мы не слышим это. Я была потрясена, я, правда, промолчала, но мне очень хотелось сказать... Зачем ты говоришь так? Ведь не слышат и не чувствуют только мертвые люди. Просто, знаете, стало жалко. Вот ведь по-настоящему, когда у человека есть большой достаток, и когда он думает, что он все это заработал сам, речь уже идет о мертвом человеке. Ведь речь идет о богооставленности. Он до такой степени продал свою душу за деньги, за материальное благо, тому, кто стоит с левой стороны, что так далеко ушел от Бога, что практически страшно, душа-то потеряна. Но каждому человеку, ведь вдумайтесь, каждому человеку Господь дает путь к спасению. Ну вот ты раздай все, что можешь, но даже не все, а часть от твоего, что ты имеешь, пожертвуй на храм, нищему, бедному. Вы знаете, я была потрясена. Я рассказываю это не для того, чтобы мне вот все начали сейчас подавать милостинку. Хотя, в принципе, я живу за чертой прожиточного минимума. Я приехала в Удмуртию, я читала стихи. И подошла женщина и говорит, вы знаете, я хотела бы вот с вами просто поговорить. Вы не обидитесь, если я вот вам подарок передам. Вы знаете, я на мне передала деньги. Я хочу, чтобы это вот хоть чем-то помогло вашим детям. Вы знаете, я заплакала. Потому что давать гораздо легче, чем просить. Я встречала людей, которые вот просто послушали мои стихи. И потом вот одна семья из Самары, я буду всю жизнь молиться за них. Они передали мне конверт с лучшими пожеланиями. Я постеснялась даже открыть его. Я не знаю, как правильно принимать подарки, да? И когда я приехала домой, я открыла этот конверт, я заплакала, потому что там, я говорю, неужели может человек столько пожертвовать? Для меня это годовой доход, скажем так, да? А они улыбнулись, сказали, мы хотим, чтобы ваши стихи, твои стихи люди слышали. Вы понимаете, человек волен дать и сделать доброе дело здесь, при жизни. Я слышала притчу, один богатый человек имел все, но он был настолько жаден, что никому ничего никогда не давал. И вот однажды он ехал на базар на Арбе и вез хлеб на продажу. Один нищий был до такой степени голоден, что думал, что умрет, если ему вот сейчас вот кусочек хлеба не дадут. И он так просил у этого богатого. И богатый не вытерпел, и как камнем кинул в него булкой хлеба. И вот когда умер этот богатый человек, на чашу весов Господь хотел положить добрые дела и плохие. Дьявол положил свои дела. А чаша добрых дел была пуста. Пуста, совершенно пуста. И вдруг явился ангел и сказал. Он подал бедному. Но этот бедный так горячо молился, что эта одна булка хлеба перевесила чашу его грехов. Вот и все, что я хочу сказать в своих стихах. О том, что каждому человеку Господь дает время на покаяние и право совершить этот добрый поступок. Вот мы стараемся, я тоже старалась все решить за своих детей. Я родилась в домике под соломенной крышей. Мы построили большой дом. Дать детям образование, дать достаток, даже тогда, когда они не просят. Просто создать им все условия для проживания. А ведь надо просто научить детей трудиться. Один богатый человек очень большое состояние оставил своим детям. Но поскольку они не проливали пота над этим богатством, они проиграли его в карты, они прокутили его с развратными женщинами, они убили кого-то в пьяной драке, и они заканчивали жизнь свою в тюрьме. И когда он попросил Господа показать ему, как живут его дети на земле, как они распорядились всем наследством, которое он оставил им. Когда он их увидел, он заплакал и сказал: «Господи, прости меня. Я не научил своих детей трудиться». И как завещание всем он сказал: «Не оставляйте детям богатого наследства. Это погубит их душу и развратит их. Потому что каждый человек ведь должен, ну, как бы сказать, пожинать плоды своих трудов. По большому счету, это, в принципе, справедливо. Наши родители дали нам жизнь. И когда я хотела, чтобы мне что-то было больше, моя старая мать сказала: «Дочка, у меня нет сил обрабатывать землю. Обрабатывай ее, и будешь сыта сама и твои дети». И это правда.
Если говорить о том, что вот мы уже несколько причин сказали о том, что происходит в России, и почему, может быть, мы не совсем так хорошо живем, как хотелось бы. Есть же вообще вопиющие случаи, даже, можно сказать, не безбожие, не какой-то мысли о том, что я сам все сделал, сам все заработал, а просто откровенного и совершенно циничного осмеяния веры. Например, на этой неделе была зарегистрирована Русская пастафарианская церковь. Они так называют ее, чтобы было созвучно РПЦ. И поклоняются они летающему макаронному монстру, который создал все. Который представляет из себя макароны с тефтельками. Причащаются макаронами. В общем, абсолютное полное осмеяние таинств, осмеяние идеи, осмеяние вообще всего. И когда ты слышишь это и понимаешь, что эта церковь зарегистрировалась, то становится так страшно, как будто уже, знаете...
Я хочу сказать, что Бог поругаем не бывает. Это прежде всего я хочу сказать тем людям, которые как бы планируют, что они в какой-то степени смогут, ну, как бы сказать, ну, заявить о том, что они имеют право на свободу, на жизнь, на всякую всячину, да. Вот Бог поругаем не бывает, и это однозначно. Вы помните, нам как-то пытались сказать, исказить фактически идею учения Дарвина. Я уже поздно, но прошла об этом, о том, что он... В конце своей жизни он понял, что человек произошел не от обезьяны. И вы знаете, он убрал эту теорию в сторону. Но он был болен. И так получается, что его ученик без его согласия опубликовал ее. И она, ее понесли как флаг по всей России, потому что было имя Чарльз Дарвин, и все. И понимаете, когда ему вручили премию за это открытие, он даже не открыл ту премию, которую мы там, мне говорили, ценный подарок был какой-то, он даже не прикоснулся к этому, потому что это... Ведь кто на кого хочет быть похож, тот тому и раб. Кто-то считает, что он произошел обезьяной и усваивает все привычки и образы обезьяны. Животное происхождение диктует самое главное. А ведь человек создан по образу и подобию Божьему. Недавно я услышала, как сказал один батюшка, это вот современная трактовка и ответ современному человеку. Господь создал человека по образу и подобию своему. И человек может своим трудом, своей жизнью приблизиться к Богу и уподобиться Ему в совершенстве своем. Смотрите, как образы святых, это подвижники наши. У нас есть живой пример, правда ведь? Вот именно и падение, это грешники, допустим, Мария Магдалина, глубину человеческого падения и милость Божию, она стала святой. Она смогла очистить свой грех покаянием. Понимаете, вот что я хочу сказать? И поэтому здесь речь идет о духовной слепоте. Понимаете, эти люди мертвые и слепые. Осуждать мы их не можем, потому что они тоже просто люди. Но знаете, я заметила это на себе. Вот ведь в Евангелии сказано: не мечите бисера перед свиньями. Не мечите бисера. Человек должен разуметь, с кем он говорит и о чем он говорит. Но вот знаете, вот говорит просто с человеком, говори о человеческом, с ненормальным человеком. Ну, с представителем, скажем, этой церкви, да, лучше вообще не иметь контактов, потому что они, ну, как бы сказать, ну, демоническое воздействие здесь налицо, они забесовлены, они сами ничего не могут, они же как зомби действуют в этом плане. Вот и все. Но вот я поняла, когда иногда нормальному человеку начинаешь говорить вот о Боге, да, вот я, например, восторженно, я пришла, я открыла, я узнала, я радуюсь, а у человека идет раздражение. Оно идет по одной простой причине. Это все равно, что слепому человеку говорить, как переливается капелька росы, когда всходит солнышко. Он света вольного не видит. А я тут стою рядом и распинаюсь перед ним, и не скрывая восторга своему, говорю о том, как это хорошо. А он в обиде на меня и на Бога, потому что он света не видит. Как он может понять то, чего он не прикасался, то, что вот даже краешком глаза он не видел, понимаете? Это слепые и мертвые люди. Но когда к ним, к каждому из нас прикоснется Божья благодать, тогда человек открывает вот это. Вот когда мне Господь... Я не помню, как это произошло после встречи с верующим человеком. Вы знаете, я сначала сжалась в комочек от того, что я увидела свою безбожную жизнь. Я устрашилась. Но от того, что я увидела Божьего человека рядом, который любит меня, я почувствовала от него такую любовь и духовную помощь, что я поняла, что меня, вот какой бы я ни была грязной от своих грехов, да, пораженной, вот как проказы своими грехами, я пришла, Господь меня привел, значит, Он хочет, чтобы я спаслась. И я воспряла духом, как батюшка Серафим сказал, радуйтесь и веселитесь, люди православные, за нас все наши грехи Господь искупил своей кровью, и нам надо только сказать, Господи, прости. Почему дьявол борется с нами денно и ночно? Потому что любому самому грешному человеку, бедному, богатому, ну, блуднику там, бомжу, пьянице, прелюбодею, всем есть прощение, есть путь к спасению. Вот как разбойник на кресте, он скажет, Господи, прости меня, и так искренне. И Господь простит его, потому что его любовь превосходит все наши беззакония. Он бы дьявола простил. Если бы тот сказал, прости меня, Господи. Только ведь он гордится своим грехом и своей силой. Вот что самое страшное. Бывает, люди совершают грехи по неведению. А бывает, вот именно здесь, вот о той церкви, о которой вы говорите, здесь идет явная вот именно даже какая-то такая бравада, хвастовство. Вот он наш Бог. Ну и молитесь этой своей тарелке, ешьте эти там свои там макароны, Бог знает что. Только не в каждой жертве есть спасение. Спасение-то в православной церкви. Ведь я вот помню, в прошлый раз я читала стих. И царь Соломон, я-то кто? А царь Соломон говорил, ни в чем земном я не нашел радости и утешения. Только в общении с Богом я нашел духовную радость и полноту. И смысл-то нашей жизни, он бы вообще бы его не было, если бы не переходили в вечность и в общении вот именно с Богом. Я не узнала бы в жизни счастья, когда бы не привел Господь в священном таинстве причастия вкусить его святую плоть. Дух Божий оживил сознание, явив в душе моей прощение, и милость Божья излилась, даруя слезы очищения. Грехом изъязвленную душу своей любовью исцелил, его заветов не нарушу, и для борьбы мне хватит сил. Живет во мне его святыня и призывает в мир иной, и царство тьмы и зла отныне не властно больше надо мной. Я не узнала б в жизни счастья, когда бы не привел Господь в священном таинстве причастия вкусить его святую плоть. Ведь недавно был праздник апостолов Петра и Павла. И вы же знаете, что Петр, который ходил, ну, все знают, что Петр, который ходил с Иисусом Христом, который трижды отрекся от него, который всю жизнь оплакивал свой грех, который был распят на кресте только вниз головой, потому что не хотел сравниться с Господом своей крестной смертью, да? И Павел, который был Савлом и был гонителем христианской веры, он ли, ну, может быть, он тоже смеялся, если он, в смысле, гнал христиан на смерть, если он призывал всех к язычеству. Сколько людей, может быть, он и убил, и уничтожил, и по его воле, и с его участием, без него это было. Но когда Господь ему сказал, Савл, я Бог твой, кого же ты гонишь? Когда он сначала ослеп, а потом прозрел Божьей воли. Знаете, у нас столько примеров, что вот я сейчас стала эмоционально очень объяснять. Это пусть они беспокоятся, а нам надо просто жить и радоваться. Жить и радоваться. И вот знаете, вот я вначале, когда пришла к христианской вере, я тоже была немножко потрясена, потому что мы, православные христиане, как-то неправильно понимаем, не до конца понимаем свою веру. По крайней мере, многие из православных, что православие – это скорбь и воздержание. Вот для меня православие – это радость. Это радость во Христе. А скорбь Ну, она же не чрезмерна, и все происходит своим чередом. И как наши, ну, бабушки говорили в деревне, может быть, я сейчас рассмешу многих словесников, что с людьми, то и с нами. Все идет своим чередом. Своим чередом приходит горе, радость, беда в дом, рождаются дети, умирают наши родители, да? Все идет своим чередом, от начала века и до конца бытия человеческого это будет. И поэтому скорбь дает Господь для того, чтобы мы были сострадательны к скорби других, потому что по-другому воспринимается боль, когда она к тебе приходит, и горе, когда оно заходит в твой дом, правда ведь? Вот поэтому я хочу сказать... Каждый человек волен пожинать плоды своих грехов. И у каждого человека есть свобода. Вот Господь, Он дал нам эту свободу. А дьявол просто глумится над нами и силой порабощает людей. Но кто кому служит, тот тому и раб. Остается просто сочувствовать, жалеть таких людей. Но знаете, вместе с тем, вот будь моя воля, или послушал бы президент простую сельскую женщину-крестьянку. Вот мы православная страна, да? И пусть где-нибудь в макаронном государстве открывают свои церкви, да? Но на чьей, говорит, орбе едешь, те песни и поешь. Те люди, которые живут в России, они должны задуматься о том, что Россия дает право каждой конфессии верить, молиться, поклоняться, но все должно быть в разумных пределах. Вот у меня 5 детей. И если я начну исполнять прихоти внука, который ползет на четвереньках и хочет что-то есть или что-то делать по своей воле, тогда в моей стране, в моей семье будет ад на земле. И я хочу сказать, имеющие уши услышат. И если президент страны считает, что он хозяин своей стране, то беззакония, которые творятся на территории нашей страны, будут на его совести. Как мать, как женщина, как человек. Я хотела, чтобы с разумением делали каждое дело. На благо все-таки, во славу Божию и на благо Отечества. А иначе все лишено смысла. Все рухнет. Ведь не первый раз святые, ну, многие, я не пытаюсь и не хочу сейчас говорить, потому что многие могут прицепиться к тому, что не как свидетель Иеговы я знаю Евангелие. Я не хочу диктовать его и говорить, и поучать всех слово, слово, букву в букву. Для меня Евангелие заключается в одном слове. Любите друг друга. Вот и все. А все остальное учение выходит просто из этого.
Надежда Ивановна, а какое стихотворение вы бы сейчас вот прочитали Путину, если бы он оказался рядом, и вам получилось бы ему прочитать, чтобы он чем-то проникся?
У меня очень много стихов, которые я хотела лично прочесть ему. Сподоби, Господи, на все Твоя святая воля. Во-первых, у меня есть такой стих. Слепые, идем за слепыми вождями. Столетия идем, все чужими путями. И страшно представить, год, два ли пройдет, и в новой беде будет русский народ. Мы в страхе застыли у сотни дорог, не в силах понять. Нас спасет только Бог. И путь свой отыщем мы только душой, когда в ней появится мир и покой. Слепые, идем за слепыми вождями, а Божья любовь и терпение с нами. И знаете, вот у меня еще есть такой стих, он так называется «Сердце болит о России». Когда я его написала, вы знаете, я вот неделю я чувствовала, что вот... Слава Богу, что у меня не стало инфаркта. Просто, знаете, вот просто вот боль за всю Россию, она так прошла. Я девчонкой гордилась своей страною и трудилась всю жизнь, не жалея себя, чтобы ты расцветала, становилась богаче и красивее, родная земля. Только сердце болит о России. Отзывается грустью улетающий клин журавлей. Только сердце болит о России, о любимой России моей. Жизнь, как солнце к закату. Усталые руки не узнали покоя на этой земле. И всегда со мной рядом и дети, и внуки. Но порою тревожно, нерадостно мне. Зарастает бурьяном отцовское поле. И давно нет деревни, родной с детства мне. А ветра перемен все тревожат Россию. Мы живем словно гости в своей же стране. Золотые колосья поля украшали, расцветала надеждой над землей заря. Я молюсь, чтобы дети не предали Россию, тогда вся наша жизнь будет прожита зря. Только сердце болит, только сердце болит о России, отзывается грустью улетающий клин журавлей. Только сердце болит, только сердце болит о России, о любимой России моей. Вы представьте себе, я пошла к главе нашего Сакмарского района с просьбой выделить моей дочери, вот Машкиной матери, участок под строительство дома. У нее двое детей, она одна воспитывает двоих детей. Не сложилась судьба. В России, где земли немерено, приняли такой закон, что участки у нас в деревне продаются с аукциона. 400 тысяч рублей участок под строительство дома в деревне, в России, где вся Россия. Живи, не хочу, да? Она женщина, она мать, ей бы дали этот участок. Она бы картошку сажала на ней, продавала и строила бы себе по кирпичку этот дом. Но 400 тысяч накопить с двумя детьми сейчас, это просто нереально. Я сказала, да как же так? А у нас такие законы в нашей стране. Мы все имеем право на жилье. Но только не для всех оно становится правом. Мы с мужем тоже имели свои права, но мы обогнали всю политику в стране на 10 лет. Мы многодетная семья, но не молодая. Нам учить детей, а сил уже нет. И пенсия 6 тысяч, и зарплаты нет, и здоровья нет. И понимаете, это все нормально. Мы не изгои, мы нормальные люди в своей стране. И все это должен знать и слышать президент. Потому что, когда халва говорят, не у всех во рту сладко. Вы знаете, это чисто я плачу не о себе. Я плачу не о себе и не хочу, чтобы люди думали, что у Акисова идет обыкновенное нытье. Это неправда. Я благодарна Богу за все. Благодарю тебя, Господь, что в этот мир пришла не с пустоцветом, что детским смехом и теплом согрета. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь. На это есть особая причина. Со мной верный, любящий мужчина. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, за все земные скорби и печали. Они меня в ошибках обличали. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, что в жизни далеко я не принцесса. Я мать, жена, душою поэтесса. Благодарю тебя, Господь. Дай силы мне пройти мой путь земной. Терпение ужиться с этим веком. Не оставляй, Всевышний мой, меня. И жить и умереть хочу я человеком. А песню «Будьте солнышками на земле», наверное, знает уже вся Россия. Будьте солнышками на земле, согревайте хоть тех, кто рядом. Каждым мгновением жизни своей, словом, улыбкой, взглядом. Будьте солнышками на земле. Посмотрите, сгущаются тучи, а согреть душу может во тьме даже самый маленький лучик. Будьте солнышками на земле, даже в грустные дни ненастья, и дарите друг другу, любя, радость тихую, мир и счастье. Чтобы мир не погиб во тьме, будьте солнышками на земле, и живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. Пусть радость о Господе в сердце живет, пусть сердце ликует, пусть сердце поет. Любовь в Божьем мире друзей обретет, сердца отогреет и души спасет. Будьте солнышками на земле, с любовью, с радостью. Надежда Акисова, для всех, для вас.
Спасибо, Господи. Надежда Ивановна, Машенька, приезжайте к нам еще.
Во славу Божию, на благо Отечества. Всего вам доброго. До свидания.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с поэтессой Надеждой Ивановной Акисовой и ее внучкой Машенькой. Храни всех Господь!